числа.
Как сообщают синоптики, в центре России активизируются циклоны, поэтому погода меняется. В ближайшие сутки в зоне ненасти окажутся Москва и ее пригороды, где дожди местами будут сильными, возможны грозы, порывистый ветер. При ветре с востока температура понизится днем до 16 градусов. В столице сегодня дождь, возможно гроза, максимальная температура 19-21. Ветер восточный 5-10 метров в секунду. Местами порывы до 12-17 метров в секунду. В Санкт-Петербурге местами также кратковременный дождь, возможно, гроза. Температура днем 21-23 градуса.
В Москве 7 часов 7 минут. В эфире утренний выпуск информационной программы «Время свободы». Далее вы услышите.
Расследование авиакатастрофы под Донецком. Найдены остатки знаменитого Ноева ковчега. Создан мобильный телефон, распознающий прикосновения.
Об этом в ближайшие полчаса. И продолжая тему мобильных телефонов, мы возвращаемся к главной теме утреннего эфира. С 1 июля этого года абоненты сотовой связи в России перестали платить за входящие звонки. Владельцы стационарных телефонов получили первые счета за звонки на мобильные номера. Сотовые операторы повысили тарифы на исходящие звонки. Но в целом ситуация на рынке еще не стабилизировалась. Эксперты говорят, что делать реальные выводы о плюсах или минусах новой системы можно будет только через несколько месяцев. Ну а пока свой анализ ситуации предлагают корреспонденты Радио Свобода. Их репортажи вы услышите в течение нашей программы и в продолжение темы. Вопрос, с которым мы сегодня обращаемся к слушателям.
Много ли вы платите за мобильную связь? Мы ждем ваших ответов на пейджер, номера пейджинговых компаний в Москве 96143, в Петербурге 053, абонент Радио Свобода.
Вчера на Украине потерпел катастрофу самолет пулковских авиалиний, на борту которого было 169 человек. И вчера, и сегодня Петербург следит за новостями с места катастрофы. Выпуски новостей посвящены только одной теме. Родственники находившихся на борту сегодня вылетают на Украину. С подробностями корреспондент Радио Свобода в Санкт-Петербурге Александр Дядин.
Самолет Ту-154, принадлежавший пулковским авиалиниям, должен был прибыть в петербургский аэропорт Пулково в 17:45. Но встречающих ждали ужасные сообщения. Обломки Ту-154 обнаружены неподалеку от деревни Новгородская Дзержинского района Донецкой области. В живых никого нет. По данным аэропорта Анапа, откуда вылетел самолет, на его борту находились 66 женщин, 49 мужчин, 6 детей в возрасте до 2 лет и 39 детей в возрасте от 2 до 12 лет. По предварительным данным, Ту-154 попал в плохие погодные условия. На высоте 10 тысяч метров на самолете вспыхнул пожар, и экипаж принял решение совершить аварийную посадку. Примерно в 15:37 с терпящего аварию борта на землю поступил сигнал СОС. Ту-154 приблизился к земле и попытался совершить посадку, но по роковому стечению обстоятельств у самолета не раскрыли шасси, и в 16:06 самолет рухнул на землю. Как сообщают очевидцы с места событий, после столкновения с землей от него не осталось ничего, кроме объятого пламенем хвоста. Заместитель генерального директора авиакомпании «Пулково» по внешним связям Василий Налетенко заявил, что техническое состояние самолета было нормальным.
Самолет Ту-154М 92 года выпуска. С момента выпуска налетал 24 215 часов. Наработка после последнего ремонта 9189 часов. Назначенные ресурсы у этого самолета 30 тысяч часов. То есть запас по наработке еще довольно-таки достаточен. Самолет в самом рабочем состоянии.
Соболезнования родным и близким погибших выразила и губернатор Петербурга Валентина Матвиенко.
Мы, конечно, потрясены всей этой чудовищной трагедией, которая случилась. Я, прежде всего, хочу выразить искренние соболезнования всем родным и близким погибшим в этой авиационной катастрофе. Естественно, будет оказана вся необходимая помощь и материальная, и моральная семьям, пострадавшим в этой катастрофе. Будет выплачена материальная помощь в соответствии с Воздушным кодексом по линии авиационной компании «Пулково». Также город возьмет на себя вместе с авиационной компанией все расходы по организации похорон.
Вчера к месту трагедии вылетели представители петербургских властей. А сегодня в полдень из аэропорта Пулково туда же отправится рейс с родственниками погибших накануне пассажиров и членов экипажа. Александр Дядин для Радио Свобода. Санкт-Петербург.
7:11 в Москве. Утренний выпуск программы «Время свободы» продолжит обзор центральной российской прессы. Рядом с нами Валерия Шабаева. Доброе утро.
Доброе утро. Как и вчера, сегодня на первых полосах центральных газет одна главная тема. И, как и вчера, трагическая. Теперь это катастрофа рейса 612 Анапа-Санкт-Петербург. «Комсомольская правда» публикует пассажирскую ведомость, полученную в аэропорту Пулково, с уточнениями Министерства по чрезвычайным ситуациям. Российская газета пишет: «Тихий, ясный, поворачивающий жизнь от горячности летних чувств к осенней прохладе смысла месяц август намагничен в России невероятной трагичностью. Он стал у нас символом катастроф. Позавчера взорвался рынок, вчера разбился самолет». О том, насколько трагичен для России месяц август, вспоминает и газета «Время новостей». А еще, кроме этого, сегодня отголоски позавчерашней трагедии также присутствуют на первых полосах центральных изданий. Скинхед-одиночка признался в подрыве черкизовского рынка, пишут «Известия». В ходе следственного эксперимента, который удалось заснять только корреспонденту издания, стали известны сенсационные подробности о взрыве на черкизовском рынке. Сразу после взрыва были задержаны двое молодых парней, вчера еще один. Все они студенты разных московских вузов. Их имена называет в интервью российской газете главный прокурор Москвы Юрий Семин. «Бомба со свастикой» — так озаглавлена эта публикация, и она также вынесена на первую полосу издания. Тут приводятся эксклюзивные подробности трагедии на черкизовском рынке. Юрий Семин сообщил, что действительно задержаны люди, причастные к этому страшному преступлению. Это уроженец города Глазово в Удмуртии Илья Тихомиров, москвичи Олег Костырев и Валерий Жуковцов. Первые двое 1986 года рождения, третий на 2 года моложе. Все они студенты московских вузов. Костырев перешел на 4-й курс Российской академии имени Менделеева. Тихомиров – 3-й курсник Московского государственного социального университета, а Жуковцов поступил на 1-й курс МИИТа. Идея провести акцию на черкизовском рынке принадлежит Костыреву и Тихомирову. Первый изготовил в общежитии взрывное устройство, рецепт которого взял из интернета, а второй – взрыватель. Бомба, по сути своей, примитивная. Ее компоненты можно приобрести практически свободно. Это аммиачная селитра, алюминиевая пудра, сахарный песок, ацетон и серная кислота. К другим темам. Подопытные ученые, так озаглавлена центральная публикация в новых известиях. На начало сентября в Госдуме запланировано второе чтение закона об автономных учреждениях. Этот документ продолжит процесс реорганизации Российской академии наук. Резерв финансовой отдачи науки власти увидели в частности в возможности коммерческого использования площадей столичных научно-исследовательских институтов. Те же институты, что находятся далеко от центра и чьи здания и территории не представляют бизнес-выгоды, возможно, будут переданы на содержание местных властей и, соответственно, их дырявых бюджетов. Ученые уверены, что этот шаг окончательно поставит крест на отечественной науке. Между тем, эксперимент уже начинает воплощаться в жизнь. В первую очередь правительство собирается обкатать его на Российской академии медицинских наук.
Спасибо. С обзором российской прессы сегодня нас знакомит Валерия Шабаева. Сейчас в Москве 7:45 на волнах Радио Свобода. Краткая сводка новостей.
Радио «Свобода». Новости.
24 августа объявлено в России днем траура по жертвам катастрофы российского самолета в Донецкой области Украины. На Украине траурным объявлен сегодняшний день. Погибли 169 человек, среди них, по разным данным, от 39 до 45 детей. В Москве около 500 сторонников демократических партий приняли участие в акции, посвященной Дню российского флага. Израиль не намерен снимать воздушную и морскую блокаду Ливана до прибытия миротворческих сил ООН. Иран готов к серьезным переговорам по его ядерной программе, заявил секретарь Совета национальной безопасности Ирана Али Лариджани. Эти и другие темы в ближайшем выпуске новостей «Радио Свобода» в середине этого часа.
Сегодня в 10 часов по московскому времени на волнах «Радио Свобода» аналитический радиожурнал «Время и мир», ведущая Ирина Лагунина. Суд над Саддамом Хусейном, операция «Анфал» и геноцид курдского народа. Уместен ли оптимизм по поводу урегулирования Нагорно-Карабахского конфликта? Наука о методах стопроцентной контрацепции и бабушка как оплот воспитания. Все эти темы сегодня в программе «Время и мир». Слушайте «Радио Свобода».
7:16 в Москве. Время очередного выпуска новостей спорта. И снова рядом с нами наша коллега Наталья Федотова. Наташа, еще раз доброе утро.
Доброе утро.
И в этот раз в центре внимания Натальи баскетбол, чемпионат мира.
В Японии на чемпионате мира среди мужских команд вчера состоялись матчи третьего тура в двух группах С и Д. В группе С третьей победы одержали сборные Греции и Турции. Греки обыграли австралийцев 72-69, а турки бразильцев 73-71. Первый успех праздновала литовская команда. Она с крупным счетом 106-65 выиграла у сборной Катара. В группе Д также две сборные США и Италии не имеют поражений. Американцы вчера взяли верх над словенскими баскетболистами 114-95. Итальянцы с более скромным счетом 64-56 выиграли у соперников из Сенегала. Сборная Пуэрто-Рико в овертайме добилась победы над китайской командой 90-87. Во вторник были сыграны 5 ответных матчей третьего отборочного раунда футбольной лиги чемпионов. Маккаби из Хайфы, который из-за ливано-израильского конфликта не мог играть дома, встречался с английским Ливерпулем в Киеве. Матч завершился в ничью 1-1, и за счет победы 2 недели назад 2-1 в групповой этап вышел Ливерпуль. В матче испанской «Осасуны» с немецким «Гамбургом» счет был такой же 1-1. В первой встрече этих команд была нулевая ничья, и за счет гола, забитого на чужом поле, дальше идет «Гамбург». Милан в гостях одержал вторую победу над «Црвеной звездой» из Сербии и Черногории 2-1. Также в основной турнир вышли португальская «Бенфика» и испанская «Валенсия». Они с одинаковым счетом 3-0 выиграли у австрийских команд Австрии и Зальцбурга, соответственно. Остальные 11 матчей будут сыграны сегодня. На теннисном турнире в Нью-Хейвене из 3 представительниц России, игравших во вторник в первом круге, лишь Галина Воскобоева смогла пройти дальше. Она выиграла у своей соотечественницы Анны Чеквитадзе, которая, как и несколько дней назад в Монреале, не смогла доиграть матч из-за травмы. Анастасия Мыскина в 3 сетах уступила итальянке Марии Сантанжело. Прошлогодняя победительница этих соревнований, американка Линдси Девенпорт, проводящая лишь 2-й турнир после долгого перерыва, выиграла у Катарины Сработник из Словении 6-3. Первой четвертьфиналисткой стала россиянка Светлана Кузнецова. Она в матче 2-го круга оказалась сильнее французской теннисистки Татьяны Головин 6-0, 2-6, 6-4. В мужской части турнира единственный представитель России, который принимает в нем участие, Николай Давыденко, вторая ракетка, уверенно обыграл француза Арно Климана 6-2, 6-1. Его следующим соперником будет Парадорн Сичабхан из Таиланда.
Спасибо. С новостями спорта нас продолжает знакомить Наталья Федотова.
С экипажа танкера «Лучегорск», который накануне был захвачен в водах западноафриканского государства Гвинея, сняты все обвинения. В данный момент идет разбирательство между швейцарской компанией и фрахтователем «Аддах» и официальными властями государства Гвинея. Экипажу танкера «Лучегорск», приписанного к порту Находка Приморского края, ничто не угрожает. С подробностями Сергей Соколов.
Во вторник утром российский танкер «Лучегорск» был захвачен вооруженными людьми у берегов Гвинеи-Бисау в Атлантическом океане. Причем, по словам представителей компании «Приморское морское пароходство», в момент захвата судно находилось в экономической зоне Сьерра-Леоне. Как сообщил директор департамента флота компании «Приморское морское пароходство» Андрей Сычев, 19 российских моряков и один китайский переводчик фактически оказались в положении заложников.
К судну подошли две лодки. На борт судна высадились вооруженные автоматами Калашникова люди с познавательными знаками береговой охраны государства Гвинеи. Капитану было предъявлено обвинение, что судно находится в экономической зоне государства Гвинеи и занимается незаконными операциями по банкировке. Капитан судна Юрий Щербинкин попытался доказать, что судно находится в экономической зоне смежного государства. Его доводы сочли недостаточными и предложили оплатить штраф на месте в размере 20 тысяч долларов США.
Таких денег на судне не было, но капитан отдал всю судовую кассу 7 тысяч долларов, а за захватчики направили танкер в гвинейский порт Конакри. Это при том, что все документы и паспорта у членов экипажа были в полном порядке, а данные GPS указывают на то, что Лучегорск в территориальные воды Гвинеи не заходил. После того, как танкер встал к причалу, капитан судна сумел доказать неправомерность задержания Лучегорска.
Капитан сумел доказать, что на момент захвата судно находилось в экономической зоне Сьерра-Леоне. Обвинения с капитана из судна сняты. В настоящий момент предъявлено обвинение фрахтователю швейцарской компании «Адакс» о том, что на протяжении последних 4 месяцев какой-то из танкеров этой компании занимался, по информации официальных властей Гвинеи, незаконными бункеровками в экономической зоне этого государства. Вполне возможно, перепутали пароход.
Ошибка официальных властей Гвинеи, по словам Андрея Сычева, очень напоминала классическое пиратство, а тем более, что это нападение на Лучегорск, который снабжает топливом суда, работавшие в экономической зоне Сьерра-Леоне, не первый подобный случай с пароходами ПМП.
Первоначальные действия, которые были произведены в отношении экипажа, то есть это грабеж чистой воды, деньги просто забраны, угрожая оружием. Береговая охрана Гвинеи почему-то заехала в экономическую зону смежного государства и осуществила захват судна. При этом следует добавить, что по информации капитана, люди, которые высадились на борт, они были в нетрезвом состоянии, поэтому это все немножко нагнетало обстановку. 3 месяца назад что-то подобное произошло на танкере «Шкотова». Это тоже танкер Приморского морского пароходства, который работает примерно в этом же районе. И по предварительному анализу, который мы сделали, возможно, что нападавшие на «Шкотова», там все закончилось тоже вымогательством, грабежом на сумму $3000 США, и с танкером «Лучегорск», это вполне возможно одни и те же люди.
Сейчас жизни членов экипажа находятся вне опасности. Кроме того, накануне на борту «Лучегорска» побывал российский консул. Как сообщают компании «Приморское морское пароходство», к российскому экипажу у официальных властей Гвинеи претензий нет. Сергей Соколов, Радио Свобода, Владивосток.
7:22 в Москве. Вы слушаете Радио Свобода. Утреннюю программу продолжит наша традиционная рубрика «Русский политический интернет».
Карл Маркс и его верные последователи считали, что любое политическое, да и не только политическое, событие в жизни общества диктуется экономическими интересами, которые, в свою очередь, есть порождение формы собственности на средства производства. Ленин и русские большевики перевернули эту схему, превратив любой разговор об экономике в политический. Впрочем, многие историки считают, что в России традиционно любая экономическая проблема есть проблема политическая из-за патерналистского и всепроникающего характера власти. В новейшей истории России этот тезис подтвержден множество раз. Последнее из таких подтверждений – ситуация вокруг резкого роста цен на жилье. Экономическая и социальная проблема мигом превратилась в политическую, ведь, помимо всего прочего, она мешает реализации широко разрекламированной государственной программы создания рынка доступного жилья. Этим объясняется и недавнее выступление руководства Федеральной антимонопольной службы ФАС, которое вместе с Генпрокуратурой усмотрело в ситуации на рынке недвижимости следствие чьего-то злого умысла. Это выступление и истинные причины роста цен на жилье в России анализирует политолог и экономист Дмитрий Травин на сайте петербургского еженедельника «Дело». Его статья называется «Легко ли сказать ФАС?».
Не будем упреждать результаты расследования ФАСа. В жизни всегда есть место монопольному сговору, и строительный рынок не исключение. Возможно, ведомство Игоря Артемьева действительно что-то раскопает, но вряд ли даже самое интенсивное антимонопольное преследование способно принципиальным образом изменить ситуацию и сделать национальный проект по обеспечению населения доступным жильем хоть сколько-нибудь реализуемым в обозримой перспективе. Создается впечатление, что власти, как в известном анекдоте, ищут не там, где потерялось, а там, где посветлее.
По мнению Дмитрия Травина, причин сложившейся ситуации две. Бюрократическая государственная система, которая приводит к масштабной коррупции при выделении земельных участков под строительство, и поток нефтедолларов, хлынувший в экономику, не готовую к этому.
Сначала нефтедоллары обернулись столь массовыми закупками автомобилей, что улицы Москвы и Петербурга просто задохнулись от транспортных пробок, а теперь растущие накопления широким потоком устремились в недвижимость. В этот момент власти и финансовые структуры подхлестнули ажиотаж, взявшись за ипотеку, которая при прочих равных условиях делает жилье доступным для большого числа покупателей. В нормальных рыночных условиях рост цен, неизбежно происходящий при увеличении спроса, стимулирует рост производства. Наверное, идеологи программы обеспечения населения доступным жильем на это и надеялись, но для роста производства нужны именно нормальные условия, то есть такие, при которых у производителей есть свободный доступ ко всем необходимым ресурсам. Высокие цены позволяют купить больше кирпича и, соответственно, больше из него построить. Вот вам и реализация нацпроекта.
Прогнозы развития ситуации, которые делает Дмитрий Травин, неутешительны.
Рынок недвижимости все больше превращается из инструмента обеспечения населения жильем в некий мыльный пузырь в сферу больших спекуляций, которая, кстати, в свою очередь еще больше увеличивает объем притекающих сюда средств. Пузыри же имеют обыкновение лопаться, как только средний спекулянт решит, что деньги пора выводить. Что же касается нефтедолларов, то, как отмечают сегодня квалифицированные эксперты, мировой рынок углеводородов сам по себе представляет мыльный пузырь, надутый деньгами, выводимыми с финансовых рынков. танков. Таким образом, как только лопнет он, так сразу многое начнет лопаться у нас в России. Грохоту будет, мало не покажется.
Итак, перед нами пример того, как ведет себя несвободная псевдорыночная экономика в условиях притока быстрых и легких денег. Пример, так сказать, отрицательный. Дмитрий Травин рассуждает о том, как может экономика реагировать на эту ситуацию правильно.
Обычно рынок работает как? Если увеличивается спрос, производители в погоне за прибылью, за доходом увеличивают производство. Во многих отраслях так и происходит, но в жилищном строительстве механизм несколько другой. Для того, чтобы расширить строительство, нужно получить земельные участки. А земельные участки контролируются чиновниками в Москве и в Петербурге. У нас в Петербурге хорошо известно, как трудно строителям получить участок под застройку. Это очень коррупционная схема. Поэтому я думаю, что до тех пор, пока не будет либерализирован рынок земельных участков, пока строители не получат более свободный доступ к земле, жилищное строительство будет притормаживаться. И цены будут довольно высокие. Но либерализация этой сферы очень трудна, поскольку власть коррумпирована, и власти очень трудно будет отказаться от столь хорошей кормушки. Получается порочный круг.
Дмитрий Травин, автор статьи «Легко ли сказать ФАС» на сайте петербургского еженедельника «Дело». Кирилл Кобрин, «Русский политический интернет».
В эфире утренний выпуск информационной программы «Время свободы». Сегодня 23 августа, среда, у микрофона
Полина Ольденбург
и Никита Татарский. Далее вы услышите.
Найдены остатки знаменитого Ноева ковчега. Создан мобильный телефон, распознающий прикосновения.
И эволюция мобильной связи в России. Такова главная тема нашего утреннего эфира. Репортаж вы услышите буквально через 2 минуты. Я напомню вопрос, к которому мы сегодня обращаемся к нашим слушателям. Много ли вы платите за мобильную телефонную связь? И у нас есть еще сообщение. Вчера 4 раза подряд звонил на мобильный номер. Станция неправильно соединяла. Мой аппарат исправен. Кто теперь будет платить за исходящие звонки на мобильный? Кстати, вот у меня тоже такие случаи бывают частенько. У меня был изначально тарифный план с бесплатными входящими. Известно, что из 1 рубля 50 копеек 95 копеек приходится для мобильного оператора. Считаю, что это нарушение условий договора. Согласен платить 55 копеек МГТС. Вот такое длинное сообщение от нашего слушателя Аркадия. Мы продолжаем принимать ваши сообщения. Пишите нам.
Сегодня в 19 часов по московскому времени на волнах Радио Свобода время гостей. Об антикварах и коллекционерах, о музеях и частных коллекциях, о том, почему из музеев воруют и как воровные экспонаты появляются на зарубежных аукционах. В беседе с известным ювелиром, председателем Российского творческого союза работников культуры Андреем Анановым. Ведет программу Виктор Резунков. Слушайте Радио Свобода.
Ну а сейчас в Москве 7 часов 30 минут. Продолжит утреннюю программу «Краткая сводка новостей», которую представит Евгения Мельникова.
Радио «Свобода». Новости.
В Анапу прибыла первая группа родственников погибших в катастрофе самолета Ту-154. Им предстоит отправиться к месту крушения для опознания тел родных и близких. С рассветом возобновились поиски черных ящиков. Российский самолет Ту-154, летевший из Анапы в Петербург, разбился во вторник в Донецкой области Украины. Погибли 169 человек, среди них, по разным данным, от 39 до 45 детей. 24 августа объявлено в России днем траура. На Украине траур сегодня. Двум из трех задержанных по делу о взрыве на черкизовском рынке в Москве предъявлено обвинение в убийстве по мотивам национальной розни. По данным следствия, два московских студента, Олег Костарев и Илья Тихомиров, изготовили взрывное устройство и оставили его в сумке в одном из торговых павильонов. В Москве около 500 сторонников демократических партий приняли участие в акции, посвященной 15-й годовщине провала августовского путча и Дню российского флага. В центре Москвы милиция задержала во вторник 10 организаторов акции протеста против сноса теплых торговых рядов на Ильинке. Израиль не намерен снимать воздушную и морскую блокаду Ливана, пока миротворческие силы ООН не займут позиции у сирийской границы и в аэропорту Бейрута. Премьер-министр Израиля Эхуд Ольмерт заявил об этом на встрече с представителем ООН Терье Ротларсеном. Представители стран ЕС обсуждают сегодня в Брюсселе вопрос об отправке войск для участия в миротворческой операции в Ливане. Иран готов к серьезным переговорам по его ядерной программе. С этим заявлением выступил секретарь Совета национальной безопасности Ирана Али Лариджани после того, как передал представителям шести стран официальный ответ на их предложение по регулированию кризиса вокруг ядерной программы Тегерана. На юге Афганистана, в городе Кандагар, при взрыве ранены четверо военнослужащих НАТО и местный житель. Смертник направил заминированный автомобиль на военную автоколонну.
И о погоде. В центре России активизируются циклоны, поэтому погода меняется. В ближайшие сутки в зоне ненастья окажутся Москва и ее пригороды, где дожди местами будут сильными. Возможны грозы. Порывистый ветер. При ветре с востока температура понизится днем до 16 градусов. В столице сегодня дождь. Максимальная температура 19-21. Ветер восточный 5-10 метров в секунду. В Санкт-Петербурге местами кратковременный дождь. Возможно гроза. Температура днем 21-23 градуса.
7:32 в Москве, и мы снова возвращаемся к главной теме утреннего эфира. Начиная с 1 июля, абоненты сотовой связи перестали платить за входящие звонки. Как показала практика, паника по поводу увеличения расходов на сотовую связь в связи с этим в большинстве случаев себя не оправдала. Операторы сделали все возможное, чтобы абоненты не почувствовали изменений. Зато владельцы стационарных телефонов получили первые счета за звонки на мобильные. Такой поворот сказался на кошельках абонентов гораздо значительнее, рассказывает корреспондент радио «Свобода» в Екатеринбурге Павел Константиновский.
Первое, что сделали почти все сотовые операторы Екатеринбурга, перестали подключать абонентов на безлимитные тарифы с бесплатными входящими, мотивируя тем, что теперь это стало для них невыгодно. Те же, кто оставил, подняли цены в среднем на 10%. Так поступила компания МТС. Другой оператор, местная компания «Мотив», ничего менять не стала. У них и до 1 июля все входящие были бесплатными, и после изменения правил условия остались прежними. Не изменились и цены на исходящие звонки. В отличие от операторов так называемой «большой тройки» МТС, Билайн и Мегафон, которые так или иначе изменили свои тарифные линейки. Почему? Рассказывает представитель компании Елена Радченко.
Сотовая связь «Мотив» свою тарифную политику строит по этому принципу уже не первый год. Это общемировая тенденция. Для наших абонентов стала привычной с ноября 2004 года. Именно тогда мы ввели все входящие бесплатно.
Большая тройка операторов так или иначе была вынуждена подстраиваться к новым условиям. Каждый сотовик делал это по-своему. Кто-то слегка повышал или понижал цены на уже существующие тарифы, кто-то вводил новые, иные компенсировали некоторое подорожание дополнительными сервисами. Но в целом, как говорит руководитель пресс-службы уральского филиала компании «Билайн» Анна Айбашева, существенных изменений в расходах на связь среди их абонентов они не отметили.
Летом мобильный телефон становится едва ли не самым популярным средством общения. Это означает, что расходы каждого отдельно взятого абонента как минимум не возросли. Большая часть абонентов с введением новых правил даже сэкономит свои расходы на мобильную связь примерно на 8-10%.
Однако с введением принципа «платит звонящий» абонентам стационарной связи начали приходить квитанции на оплату звонков на сотовые телефоны – 1,5 рубля за минуту. Руководители некоторых предприятий, которые не планировали такого рода расходов, были вынуждены даже отключить так называемую «восьмерку» на своих номерах. Словом, вопросов у абонентов стационарной связи возникло даже больше, чем у абонентов мобильной, говорит представитель компании «Уралсвязьинформ» Андрей Перфильев.
Наши справочные службы стали получать достаточно большое количество звонков с просьбой разъяснить, название операторов разъяснить, тарифы, порядок оплаты счетов.
К слову, за минувший месяц объем звонков с домашних телефонов на мобильные сократился на 75%. Впрочем, как утверждают специалисты по маркетингу екатеринбургских сотовых компаний, внятная и заслуживающая доверия статистика появится не раньше середины четвертого квартала этого года, когда абоненты как мобильной, так и стационарной связи в полной мере смогут оценить свои расходы на телефонное общение. Павел Константиновский, Радио Свобода, Екатеринбург.
И в продолжение опрос на улицах российских городов. Много ли вы платите за мобильную связь? С таким вопросом корреспондент Радио Свобода Александр Дядин обратился к жителям Петербурга.
Да нет, наверное, я не так много плачу за мобильную связь. Я не в таком сильно разговорном режиме живу. Конечно, на общем фоне, да, наверное, все-таки не устраивает. Потому что сталкиваются люди с тем, что изменения какие-то всех пугают. А будут ли какие-то цены, а в Европе платят меньше. Ну, а мне, не знаю, мне пока хватает.
Немного плачут. Сколько сейчас? Минуты 3 рубля, что ли? Меня устраивает.
Думаю, нормально. В самый раз. В принципе, все, чем пользуюсь, всего хватает.
Цены, конечно, хотелось бы, чтобы были чуть-чуть пониже. Существовало бы больше тарифов. Скажем, бывают тарифы, связанные с какими-то отдельными номерами, с какой-то повременной оплатой, со временем суток. То есть, чтобы этих выборов просто было больше.
Очень много плачу. Взять тоже Теле2, цена устраивает, но качества нет. А если брать качество, то очень дорого. Это Мегафон, МТС вообще ниже планки, потому что они деньги просто воруют. Билайн что-то среднее между этим. Скайлинк остается, то есть уже отдал фиксированную сумму и говоришь месяц спокойно.
Я не из тех людей, кто вот это все считает. Ну, я зарабатываю нормально. Я разговариваю столько, сколько нужно.
Да нет, не очень. Но вот все входящие бесплатно – это плюс, конечно. А вот то, что теперь приходится платить, если с домашнего звонишь, все равно счета приходят большие. Вот это минус, конечно. Все равно дерут свои деньги.
Я считаю, немного. На данный момент пока идут споры по антимонопольному какому-то сгороду. Поэтому, если будет дешевле, это будут только прессы.
Нет, поскольку я разговариваю хоть и часто, но коротко. Потом у меня много друзей и знакомых, у которых безлимитно. Мобильная связь, поэтому они мне звонят. Конечно же, если бы снизили, это было бы замечательно, но мне знакомы и среднеевропейские расценки, и если приближаться к европейским стандартам, то они еще будут расти.
По нашему менталитету нам хотелось бы всем, бы, конечно, все даром, но качественные услуги, они, конечно, должны что-то стоить, поэтому я выбрал тот тариф, который меня устраивает.
В общем-то, недорого, поскольку я не так много по нему говорю. Ну, в принципе, хотелось бы, чтобы это все было дешевле, конечно. Я считаю, что завышено.
Чаще всего мне звонят, там, у мужа, я, это, любимый номер, так что я не очень это все, хотя думаю, что будет, ну, судя вот по информации, что должно все это подорожать, ну, я пока как-то не ощущаю.
Много, у меня Мегафон Light, и у меня такое впечатление, что вздорожало все очень, потому что я покупаю карты, скажем, за 150 рублей, и мне ее хватает, эту карту, на неделю. Не знаю, может быть, я стал больше говорить, по работе звонят, я звоню, сейчас жена за городом, поэтому, конечно, мы чаще перезваниваем. Но что-то у меня такое впечатление, что деньги пожираются с невероятной силой.
Так петербуржцы отвечали на вопрос, много ли вы платите за мобильную связь. Александр Дядин для Радио Свобода, Санкт-Петербург.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на УКВ 68,3, в Петербурге на УКВ 71,24. Нас также можно слушать на волнах Радио Свободный Стиль Томск и Радио Самара Максимум. Круглосуточное вещание в интернете www.svobodanews.ru. Свободный информационный мир. Радио Свобода.
Создан мобильный телефон, распознающий прикосновение. Британские ученые будут разрабатывать микрочипы, способные экономить электроэнергию. А в Южной Корее началась разработка интеллектуальной одежды. Подробнее об этом и о многом другом в панораме высоких технологий.
Главная тема выпуска. Швейцарские исследователи предложили концепцию дисплея нового типа, который способен воспроизводить большинство цветов, доступных глазу человека. В современных дисплеях цвета получаются смешением красного, зеленого и синего. Но таким образом можно получить только часть цветов, которые различает человек в реальности. О новой концепции дисплея рассказывает Владимир Губайловский.
Исследователи предложили подавать на дисплей белый цвет. Каждый пиксель в новом дисплее представляет собой микроскопическую дифракционную решетку, проходя через которую белый цвет разлагается в радугу. Причем дифракционные решетки должны быть переменными. В зависимости от напряжения они будут сокращаться, меняя шаг решетки и угол дифракции. Пропуская радугу через микроскопическое отверстие, можно получить большинство видимых оттенков и сделать изображение более реалистическим.
Новости коротко. Американская компания Synaptics представила концепт оригинального мобильного телефона. Устройство не имеет клавиатуры. Вместо нее используется так называемый умный сенсорный дисплей CLEOPED. Дисплей способен различать прикосновения и распознавать сложные траектории. Прикосновение дисплея к щеке будет служить сигналом для ответа на входящий вызов. Если пользователь нарисует на экране крестик, то работающее приложение будет закрыто. Британские ученые из университета Сванси будут разрабатывать микрочипы, предназначенные для экономии электроэнергии. Министерство торговли и промышленности Великобритании выделило на исследование грант в размере 1 миллиона фунтов стерлингов. Новые чипы могут найти применение в персональных компьютерах, мобильных телефонах и различной бытовой технике. Как считают разработчики, повсеместная установка микрочипов, позволяющих рационально расходовать электроэнергию, приведет к экономии до 400 миллиардов долларов в год. Правительство Южной Кореи намерено выделить грант на исследования в области интеллектуальной одежды. Как считают корейские производители одежды, в ближайшем будущем мобильные устройства люди станут носить не с собой, а на себе, то есть встроенными прямо в костюм. Правительство Кореи считает, что рынок интеллектуальной одежды будет быстро расти и достигнет к 2014 году 7 миллиардов долларов.
Панораму высоких технологий подготовили наши коллеги Владимир Губайловский и Александр Костинский.
7:41 в Москве. Утренний выпуск программы «Время свободы» продолжит обзор центральной российской прессы. У микрофона Валерия Шабаева. Доброе утро.
Доброе утро.
Наши самолеты самые лучшие и самые старые. Так озаглавлена публикация под рубрикой «Взгляд с шестого этажа». Это «Комсомольская правда». 52-летний инженер в российских авиационных КБ считается молодым. Самолет, собранный в 1992 году новеньким, Федеральным агентством воздушного транспорта России руководит железнодорожник, представитель России в Международной организации гражданской авиации, экономист. Недавно международные эксперты порадовали нас новостью. Исследовав статистику авиакатастроф и авиапроисшествий за 20 лет, они пришли к выводу, что в среднем российские советские самолеты на 25% надежнее их европейских и американских аналогов. Ура, товарищи! Только об одном деликатно они умолчали. Аналоги наших Ту-154, Ту-134, Ил-62 давным-давно во всем старом свете и США в лучшем случае используются для перевозки грузов. Да, 20 лет назад наши самолеты были чудесными, гордость страны. Они бы сейчас были хороши. Но эти шедевры авиастроения последние 15 лет эксплуатируются нещадным образом. Их заправляют плохим горючим, да еще экономят деньги. Буквально в обрез, чтобы долететь из пункта А в пункт Б. На них ставят левые комплектующие. В летние сезоны поднимают в воздух все, что может летать, чтобы успеть наскирдовать деньги туристов, стремящихся на теплые пляжи. Машины гонят на трассу без дотошной диагностики. Хотя, естественно, все, что отправлено в воздух, по документам будет исправно, надежно, архипроверено. Только документы не горят, не выкатываются за полосу тарани гаражи, не разбиваются под Донецком. Все наши соседи по бывшему Советскому Союзу пересели на крылатые иномарки, поставив на стоянке Ту и Илы. Нашли деньги, переучили пилотов, и отказались они от наших машин не только потому, что хотят выглядеть хорошо в глазах мирового авиасообщества, и не только потому, что иначе в Европу не пускают, а просто до них, похоже, быстрее дошло, что не бывает новеньких самолетов среди пролетавших 15 лет, да еще во многом морально устаревших лет 20 назад. И еще хотела бы представить публикацию в независимой газете, автор-заместитель главного редактора издания. Озаглавлена она «Нетитульная регистрация», а посвящена позавчерашней катастрофе. Второй раз в нынешнем году на московском рынке происходит трагедия. Второй раз гибнут люди. Гибнут, и этим, казалось бы, сказано все. Но оказывается, даже смерть не способна уравнять погибших. Когда в первый раз в феврале произносится сакраментальная фраза о том, что москвичей среди погибших при обрушении Бауманского рынка нет, это можно списать на оговорку. Когда второй раз в августе внимание концентрируется на том, что москвичей среди погибших на рынке в Измайлово нет, это уже как минимум совпадение. Хотя о каком совпадении может идти речь, если за этим следует уточнение. Компенсации получат родственники погибших и пострадавшие, зарегистрированные в Москве. Трудно сказать, какая логика заставляет отказывать в компенсациях тем, кто, по сути, кормит городской бюджет. Но еще труднее понять логику, по которой гибель москвича события, а гибель приезжего уже не очень. Неприятно точное словечко «Мкадлендия» уже давно и прочно вошло в обиход за пределами Московской области. За границами этой страны к ее гражданам уже давно относятся с предубеждением. И неспроста. Нетитульная регистрация. Независимая газета.
Спасибо с обзором российской прессы. Валерия Шабаева. Сейчас в Москве без 15:08 на волнах Радио Свобода. Краткая сводка новостей.
Радио «Свобода». Новости.
24 августа объявлено в России днем траура по жертвам катастрофы российского самолета в Донецкой области Украины. На Украине траурным объявлен сегодняшний день. Погибли 169 человек, среди них, по разным данным, от 39 до 45 детей. Двум из трех задержанных по делу о взрыве на Черкизовском рынке в Москве предъявлено обвинение в убийстве по мотивам национальной розни. В Москве около 500 сторонников демократических партий приняли участие в акции, посвященной 15-й годовщине провала августовского путча и дню российского флага. Представители стран Евросоюза обсуждают сегодня в Брюсселе вопрос об отправке войск для участия в миротворческой операции в Ливане. Эти и другие темы подробнее в ближайшем выпуске новостей «Радио Свобода» в начале следующего часа.
Вы слушаете «Радио Свобода». Новости, репортажи корреспондентов, анализ событий и наши собственные интервью. Круглосуточное вещание в интернете. www.svobodanews.ru. Радио «Свобода». Точность, независимость, беспристрастность.
Московское время 7 часов 46 минут. Вы слушаете «Радио Свобода». Производство легковых автомобилей в России за первые 7 месяцев года увеличилось на 9,5% по сравнению с тем же периодом год назад. Подробнее об этом и о других темах в экономическом обзоре.
Регистрация Объединенной авиастроительной корпорации России состоится в сентябре этого года. Тогда же ей будут переданы пакеты акций авиастроительных предприятий и конструкторских бюро. Об этом сообщил вчера руководитель Федерального агентства по промышленности Борис Алешин. Президентский указ о создании такой корпорации был подписан в феврале. В единую корпорацию предполагается объединить производителей как гражданской, так и военной авиатехники. Объем потребительских кредитов в России составляет в целом не более 6% объема ВВП страны. Это в несколько раз меньше, чем в странах Европы. И невозврат части этих кредитов не представляет угрозы российской банковской системе, заявил вчера президент Ассоциации региональных банков России Александр Муручев. Производство легковых автомобилей в России за первые 7 месяцев года увеличилось на 9,5% по сравнению с тем же периодом год назад и составило 646 тысяч. Как сообщило Министерство промышленности и энергетики, этот рост был обеспечен в основном расширением производства на территории России зарубежных легковых автомобилей. Объем производства в России автомобильного бензина различных марок увеличился за первые 7 месяцев года на 5,8% и составил примерно 19 миллионов тонн, сообщило Министерство промышленности и энергетики. При этом потребительские цены на бензин в стране, по данным Федеральной службы статистики, повысились с начала года на 7%. Объем экспорта 12 стран еврозоны в июне этого года вновь превысил общий объем импорта в эти страны на 2 миллиарда евро и составил почти 117 миллиардов евро, сообщило агентство Европейского союза по статистике. В апреле и мае 2006 года баланс внешней торговли стран еврозоны оказывался отрицательным. Тем не менее, объем экспорта 25 стран Европейского союза в целом в июне также был меньше объема импорта.
Экономический обзор подготовил Сергей Сининский. Официальный курс доллара на сегодня 26 рублей 70 копеек и 34 рубля 38 копеек за евро. На мировых рынках к этому часу евро стоит доллар 28 центов.
В эфире утренний выпуск информационной программы «Время свободы». Сегодня 23 августа.
День в истории. Архив «Радио Свобода».
23 августа 1992 года. Программа «Сигнал». Год спустя после путча. У микрофона бывший начальник Генерального штаба вооруженных сил, генерал армии Михаил Моисеев. Второй человек в ведомстве ГКЧПиста маршала Язова.
Я думаю, что мировая практика преподнесла нам прекраснейшие уроки, что подтверждает, что армия должна быть вне политики. Но что касаясь моих действий как начальника Генерального штаба, как должностного лица, да, я не был посвящен ни в подготовку, ни в управление. Я с 14 числа находился в отпуске. Я вернулся 19-го, 14 часов, и первый мой разговор, который состоялся с министром обороны, я был не один. Со мной прилетел первый заместитель генерала армии Кочетов, другие должностные лица. И решение министра обороны было не коллегиально принято, а единолично. Наш был совет ему, что армии втянули в грязный конфликт. И нам надо было найти форму, как выйти. Эта форма была найдена в течение полутора суток. От 21 числа на коллегии, когда все члены коллегии сказали свое слово. Решение коллегии было, что армия не будет поддерживать. О чем? Документ есть соответствующий. Тогда ничего не оставалось делать Язову, как позвонить соответствующим руководителям по ГКЧП. И дальше уже события начали развиваться в другом плане. 21 вечером, 19 часов, я принял на себя управление вооруженными силами. А если уж точно сказать, наверное, чуть раньше, когда улетел тот самолет в Форос.
После путча началась чистка с обвинениями. 23 августа генерал Моисеев, в тот момент исполнявший обязанности министра обороны, был снят с должности.
Я не могу сказать, кому это было выгодно. Я сам написал рапорт, потому что это был мой протест несправедливому снятию меня с должности начальника генерального штаба. Я на этой позиции стою и сейчас. 22 числа мы проработали целый день с теми руководителями государства советского, которые были. А 23 числа какие-то силы за это время поработали в другом, я считаю, направлении, которое фигура начальника генерального штаба не устраивала, которые рассчитывали, что он, наверное, один из тех, который планировал, но сейчас у них глубокое разочарование по этому. А вернуть... Наверное, это уже нужно иметь сегодня определенную смелость и честь, да.
Год спустя после путча вспоминал генерал армии Моисеев. Радио «Свобода», 23 августа 92 года.
Рубрику «В этот день в эфире «Свободы» ведет Ольга Поленова.
7:52 в Москве и завершит этот час очередной репортаж в рамках рубрики «Истории Запада и Востока». На этот раз из Турции. Один раз в году, в конце августа, в Турции открывается доступ на гору Арарат, где, по библейскому преданию, находятся остатки легендарного Ноева ковчега. Однако турецкие власти крайне неохотно выдают разрешение на исследовательские работы, рассказывает корреспондент Радио «Свобода» в Турции Елена Солнцева.
Ащуре – старинное блюдо турецкой кухни, которое турецкие хозяйки готовят во время традиционных праздников-байрамов. Горох, курагу, чечевицу, фасоль, фисташки и грецкие орехи замачивают в воде, засыпают сахаром и, помешивая длинной деревянной ложкой, долго варят на медленном огне в большом медном казане. Автором блюда считают хитроумного Ноя, который, по легенде, собрал во время всемирного потопа на своем ковчеге всех тварей попа. Жительница Стамбула Зира Зерин научилась готовить блюдо от своей бабушки.
Бабушка рассказывала, что во времена всемирного потопа на корабле начался голод, но и свалил в один котел оставшуюся провизию – зерна, сушеные плоды и фрукты. Получилось сытное блюдо, которое назвали ашуре, а корабль благополучно причалил к горе Арарат, которая ныне находится на турецкой территории на границе Турции и Армении.
Ученые-этнологи обнаружили среди народностей Европы, Азии, Америки и Австралии более 200 легенд о потопе, сюжеты которых схожи в деталях. Живущие в предгорьях горы Арарат курды уверяют, что в середине прошлого века во время сильного землетрясения корабль буквально выдавило из-под земли. В этот момент окрестности озарил яркий свет. Однако никто так и не пытался забраться на вершину горы. Вплоть до середины XIX века жила легенда о том, что Бог не позволяет людям тревожить ковчег. Проезжавшие по Анатолийскому плоскогорью путешественники рассказывали, что корабль-призрак внушает местным жителям суеверный ужас. У микрофона Айше Каймаклы, соавтор сценария документального фильма о Ноевом ковчеге.
Только в начале XIX века началось активное изучение феномена древнего корабля. Первое восхождение на прославленную гору совершил профессор Дерптского университета Фридрих Паррот, который составил об этом официальный отчет. По словам ученого, небольшую часть судна можно наблюдать на краю замерзшего горного озера, которое частично подтаивает лишь в жаркое лето. На основании этих исследований специалисты решили, что ковчег постепенно сполз по склону горы, развалившись на многочисленные обломки, которые вмерзли в один из ледников.
Западные ученые уверены, что остатки ковчега до сих пор находятся на заснеженных склонах горы Арарат. Один из самых известных искателей ковчега, американский астронавт Джеймс Ирвин, во время экспедиции в 80-е годы прошлого века заснял необычный предмет, напоминающий корпус корабля, разделенный куском скалы на две части. Похожее сооружение из окаменевшего дерева, которое возвышается над поверхностью Земли примерно на 2 метра, наблюдали в этом же районе российские ученые. Однако турецкие исследователи уверяют, что под ледником нет остатков корабля. По коранической версии всемирного потопа, Ной в ковчег причалил к горе Джуди, расположенной в провинции Шернак на юго-востоке современной Турции. По словам преподавателя Стамбульского университета, историка Айше Айдат, эту гипотезу подтверждает название провинции, которое состоит из двух слов – «шир», означающее «город», и «нак» – «ной».
Судно следует искать на юго-востоке страны, в провинции Шанли-Урфа. После всемирного потопа ковчег Ноя причалил к горному хребту, где находятся развалины древнего города Джуди. Прежде всю эту обширную территорию называли Месопотамией. На вершине горы, где в настоящее время расположена деревня Джуди, до сих пор сохранились обломки древнего города. Там же видны следы огромного корабля, вокруг остатков которого со временем расселились люди.
Попытки организовать экспедиции для поисков библейского ковчега встречают яростное сопротивление турецких властей, которые уверяют, что в районе активно действуют курдские боевики. Несмотря на запреты, о своем желании забраться на Великую гору и окончательно прояснить Араратскую аномалию не так давно заявила Меридеша Ахин, первая турецкая женщина-альпинистка, не так давно покорившая Эльбрус. У микрофона тележурналист программы «Гео» Ахмед Маркал.
Вооруженные специальным оборудованием альпинисты собираются сфотографировать объект, побывать внутри корабля, сделать замеры, фотоснимки, взять пробы дерева и смолы и, наконец, решить загадку Араратской аномалии.
Тем временем для привлечения туристов на горе Арарат планируют построить настоящую копию Ноева ковчега. Соорудить в корабле нового времени муляжи большинства известных науки животных, современных прообразов легендарного зверинца Ноя. А найдут ли ученые когда-нибудь древний ковчег или нет, для властей Турции, судя по всему, не так уж важно. Елена Солнцева, специально для Радио Свобода, Стамбул.
Репортаж из нашей традиционной рубрики «Истории Запада и Востока». Ну а в следующем часе утренней программы вы услышите.
Расследование авиакатастрофы под Донецком, строительство космодрома в Канаде, эволюция мобильной связи в России.
Это главная тема нашего утреннего эфира, в продолжении которой мы предлагаем ответить слушателям на вопрос, много ли вы платите за мобильную телефонную связь. У нас есть еще пару сообщений. Следуя принципу, все познается в сравнении. Необходимо знать условия оплаты мобильной связи в развитых странах, пишет наш слушатель Ламотник, пенсионер. Владельцы мобильной связи, как и все хозяева капиталисты, пользуясь востребованностью населением удобного вида связи, ради сверхприбыли изощряются в способах обдираловки недоедающего, но мобилизированного населения. Подпись, к сожалению, у слушателя этого нет. Мы продолжаем принимать ваши сообщения. Пишите нам.
Для нас поражение в Ираке недопустимо.
8 из них обвиняются в заговоре с целью совершения массовых убийств.
Против строительства в Польше АЭС выступают 57% поляков.
Новости на свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
Солдата, работавшего по его приказу в лесном хозяйстве, капитан, весивший под 160 килограммов, дважды ударил ногой в голову.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на УКВ 68,3 и на средних волнах 1044. В Петербурге на УКВ 71,24. В следующем часе нас можно слушать также и на коротких волнах 6105, 7220, 9520 и 9760.